Тема лекции сегодня – функции и свойства сердца. Когда речь идет о жизни и смерти, то на первое место выступает именно сердечно-сосудистая система. Я думаю, многие из вас знают, что в списке летальности, то есть причин смерти, на первом месте стоят именно заболевания сердечно-сосудистой системы, обгоняя все другие заболевания. Это связано не только с постановкой лечебной деятельности и профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, но и с определенными свойствами самой сердечно-сосудистой системы. Эта система выполняет колоссальную работу в организме по обеспечению жизни. Основным показателем работы сердца, а сердце с физиологической точки зрения является биологическим насосом, будет какой показатель?
Объем.
Нет, это, если мы это рассматриваем как насос, то это количество крови, которое перекачивает этот насос за единицу времени. Задумывались ли вы, сколько крови способно перекачать сердце этот биологический насос? Займемся несложной арифметикой. Я думаю, цифры, которые мы получим, удивят вас. Систолический объем, то есть объем полости сердца, который выбрасывается за одну систолу, я думаю, нет необходимости напоминать, что сокращение сердца называется систолой, а расслабление диастолой. Так вот, за одну систолу в покое, надо подчеркнуть, выбрасывается 70, всего 70 миллилитров крови. Таких систол за минуту нормальные границы частоты сердечных сокращений, сколько вы считаете? 60-80 в покое. Возьмем среднюю величину 70. Вот 70 систол за минуту, и мы получаем величину, которая называется минутный объем крови. Это 4,9 литра за минуту. Это важнейший показатель, и он нам еще понадобится, поэтому обращаю на него внимание. Около 5 литров, следовательно, с колебаниями, я уже сказал, граница от 60 до 80. У тех, у кого сердце сокращается 80 раз, минутный объем, соответственно, будет 5,6 литра, но в среднем около 5 литров. Таких минут в течение часа 60, да? Значит, умножаем еще на 60 минут. И получаем количество крови, которое перекачивает сердце за час. Уже получаем достаточно внушительную цифру. Сколько? 294, 5 на 60, 30. 4,9, да. Я для простоты округлил до 5. Получаем примерно, с учетом колебаний, 300 литров, чтобы вам легче было считать. Дальше уже потребуется калькулятор, наверное, да? Ну и так, 300 литров в час за сутки, 300 на 24 часа. Тысяч 200 литров каждые сутки. Вот тогда вы видите, какую нагрузку выполняет сердце. Это, собственно, не нагрузка, а это состояние покоя только для обеспечения жизнедеятельности органов и тканей, потому что при физической нагрузке, например, а основной потребитель – это мышцы, минутный объем возрастает с 5 до 15, до 10 литров. Соответственно, возрастает и количество крови, которое должно перекачивать кровь. Ну и так даже в покое 7000 литров каждые сутки, без остановки в течение всей жизни. Если у нас средняя продолжительность жизни 70 лет, допустим, то, следовательно, 70 лет каждые сутки по 7000 литров без остановки на какой-то ремонт или профилактику. Найдите такой технический насос, который мог бы так работать. Для выполнения такой огромной нагрузки требуется и соответствующее количество сокращений. Подкрепим эту цифру еще количеством систол, которые сердце выполняет в сутки. Если мы взяли с вами 70 систол за одну минуту, то за час это будет сколько? 4200, да. 4200 и на сутки на 24 часа получаем 108 тысяч сокращений. 108 тысяч сокращений должно делать сердце каждые сутки. Вот если мы посмотрим на эти цифры, то уже будет не так удивительно, что именно заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте по количеству поломок, и поскольку это важнейшая система жизнеобеспечения, то и приводящая к смерти, обгоняя все заболевания, и даже такие страшные, как рак, СПИД и так далее. И удивительно, что об этом молчат, когда у нас ДТП на дорогах примерно 30 тысяч смертей в год, это печально, но от инфаркта и ишемической болезни сердца гибнет 400-500 тысяч человек в год. Об этом тоже надо говорить. Поэтому я думаю, я убедил вас, что свойства сердца необходимо изучать как следует, если вы хотите быть настоящими врачами. В эксперименте обычно самые простые опыты проводят на лягушке, регистрируя механическую деятельность сердца. Вот здесь приведена кардиограмма. Кардиограмма, то есть запись сокращений сердца. Не путайте с электрокардиограммой, это совсем другой процесс и другие характеристики. Здесь мы видим с вами подъем, это систола, затем диастола, систола, диастола. Что обращает внимание, что сердце работает очень ритмично. Посмотрите, как часы, как говорится, через совершенно равные промежутки времени возникает систола и затем диастола. Эта периодичность позволяет оценивать и работу сердца, потому что нарушение вот этого правильного ритма будет называться уже аритмия, и аритмия – это первый показатель нарушения работы сердца как насоса. Самое удивительное свойство сердца, а мы с вами в прошлый раз назвали четыре свойства сердца, это свойство, которое получило название автоматия. Все остальные свойства, в принципе, такие же, как у всех остальных возбудимых тканей. Я напомню, это возбудимость, проводимость, сократимость. Любая мышца обладает этими свойствами, а вот автоматия – это особое свойство сердца. Поэтому, учитывая недостаток времени, мы детально рассмотрим на этом, рассмотрим это свойство. Потому что под автоматией понимается способность сердца к самовозбуждению. Самовозбуждению. Без всяких посторонних источников. Для работы сердца не нужно каких-то импульсов из нервных центров, не нужно каких-то специальных химических веществ. Все, что необходимо, сердце вырабатывает в самом себе. И прежде всего, это, следовательно, потенциал действия, без которого мышца молчит. Именно потенциал действия запускает работу сердца, и фактически, как теперь стало абсолютно ясно, автоматия – это способность генерировать потенциалы действия в своих тканях. Впервые источник автоматии был найден в опытах Станиуса. Эти опыты чрезвычайно просты и легко воспроизводимы на занятии. Они были выполнены еще до компьютерной эры, когда приходилось немножко ломать голову над тем, что же происходит. Так вот, Станиус сделал несколько перевязок на изолированном сердце и получил очень интересные результаты, которые объясняют, откуда и где же берется источник генерации потенциалов действия. Изолированное сердце, помещенное в физиологический раствор, прекрасно сокращается до тех пор, пока есть энергетические ресурсы. То есть, пока есть энергия, мышца работает, и это лишний раз подтверждает явление автоматии. Совершенно изолированное сердце, находящееся в физиологическом растворе, выполняет свою функцию. Возникает периодически систола предсердий, затем систола желудочка, соответственно, диастола предсердий, диастола желудочка. В этом случае можно регистрировать кардиограммы, подобно той, которую мы только что наблюдали. Вот показан предварительный результат до наложения лигатур. Сердце лягушки похоже на сердце человека, за исключением того, что оно трехкамерное. У человека четырехкамерное, у лягушки трехкамерное сердце, более простое. Но в принципе оно работает точно так же. Здесь имеется вход в венозный синус, через который через вены поступает кровь. Затем она из желудочка, из предсердий поступает в желудочки. И таким образом выделяют область венозного синуса, предсердия, и желудочки. Что сделал Сталинус? Вот здесь показано. Он наложил лигатуру, то есть перевязал лигатуры, как вы дальше узнаете, в хирургии называется перевязка. Перевязал участок сердца между венозным синусом и остальной частью сердца. Перевязка была сделана прочно, так, чтобы нарушить проведение возбуждения, нарушить проводимость. Что получил Сталинус? Вот первая лигатура, показаны результаты этого опыта. Венозный синус продолжает сокращаться. Венозный синус продолжает сокращаться. Предсердия останавливаются, и желудочки останавливаются. Вот прямая линия для предсердий, никакой кардиограммы нет, для желудочков никакой кардиограммы нет. Так что сердце, оказывается, можно выключать по частям. И после первой лигатуры Сталинуса предсердия продолжали свою работу. Причем, обратите внимание, в том же самом ритме, в том же самом ритме, что и до перевязки, а предсердия и желудочки останавливались. Вот этот опыт доказал, что источник автоматии и, следовательно, источник генерации потенциала действия является синусный или у человека синоатриальный узел проводящей системы. Надо отметить, что ткани сердца неоднородны. Здесь имеются атипичные волокна, из которых состоит проводящая система. Здесь есть сократительный миокард, то есть типичные кардиомиоциты. И есть еще эндокринные клетки. Так вот, поскольку только венозный синус продолжал сокращаться, и еще в том же ритме, это явилось абсолютным доказательством, что потенциалы действия возникают в венозном синусе. И если нарушить путь для их проведения, а первая лигатура именно это и делала, ее иначе называют изолирующей, она изолирует венозный синус от остальной части сердца, потенциал действия не способен распространяться и ограничивается только кардиомиоцитами венозного синуса. В этом случае все остальное в сердце останавливается. Таким образом, автоматия – это свойство, связанное в обычных условиях с работой атипичных волокон венозного синуса. Но Сталинус на этом не остановился. Он затем наложил вторую лигатуру. Вот следующий этап этого опыта – наложение второй лигатуры. Вторая лигатура находилась между предсердиями и желудочками. И она прошла через второй узел проводящей системы – атриовентрикулярный узел. Что изменилось в этом случае? Оказалось, что после того, как была наложена вторая лигатура, венозный синус продолжал сокращаться в том же ритме. Предсердия как стояли, так и молчали, не сокращались, а вот желудочек начал сокращаться. Вот кардиограммы, три кардиограммы венозного синуса, предсердия и желудочка. Появление сокращения. сокращение желудочка свидетельствует о том, что, следовательно, мускулатура желудочка, кардиомиоциты желудочка стали получать потенциалы действия. Еще раз хочу подчеркнуть, поскольку вы так и не освоились с электрическими явлениями тканей, отсутствие потенциала действия – это прямая остановка сердца. И то, что желудочки стали сокращаться, указывает на то, что они стали получать потенциалы действия. Но что самое главное еще в этом опыте? Второй факт здесь – это тот, что ритм сокращений был совсем другой. Желудочки сокращались в два раза примерно медленнее, чем предсердие. А это значит, что атриовентрикулярный узел способен генерировать потенциалы действия, но довольно редко. И вторая лигатура сталиуса оказывала просто раздражающий эффект. Она явилась раздражителем для атриовентрикулярного узла. При таком раздражении атриовентрикулярный узел начал генерировать потенциалы действия. Здесь можно усмотреть и третий факт. Значит, до наложения лигатуры атриовентрикулярный узел не функционировал. А это значит, что в нормальных физиологических условиях генерация потенциала действия возникает только в синоатриальном узле, в связи с чем он получил название «водитель ритма». Водитель ритма первого порядка. Именно синоатриальный узел, как ясно из опыта Станиуса, является водителем ритма первого порядка, потому что мы сейчас видели, что и атриовентрикулярный узел может задавать ритм, но это уже ритм другой частоты. И частота сердца, которая у каждого из нас функционирует, это та частота потенциалов действия, которая генерирует синоатриальный узел. И если частота сокращений изменяется у человека, то причиной отсюда может быть только одна. Это изменение частоты генерации потенциала действия. И тогда надо разбираться, почему меняется частота потенциала действия. Об этом будем говорить позже. А атриовентрикулярный узел получил название водитель ритма второго порядка, поскольку он тоже способен генерировать потенциалы действия, но в нормальных условиях он не работает. Для того, чтобы не было никакой путаницы, физиологический смысл тут очевиден. Если синоатриальный узел будет заставлять сердце сокращаться с одной частотой, а атриовентрикулярный узел с другой частотой, то что будет в результате? Поэтому он может функционировать, он может, способен генерировать потенциалы действия, но во вторую очередь. Какой физиологический смысл? Физиологический смысл здесь в надежности работы сердца. Если вдруг синоатриальный узел перестанет генерировать потенциалы действия, то эту функцию может взять на себя водитель ритма второго порядка, то есть атриовентрикулярный узел. Ну и Станиус провел опыт с третьей лигатурой, как вы видите. Третья лигатура накладывалась на верхушку сердца. Вот где проходила третья лигатура. С какой целью Станиус наложил третью? третью лигатуру, он взял участок сердца, где практически нет элементов проводящей системы. Если вы из анатомии помните структуру проводящей системы, то здесь волокна Purkinje загибаются и уходят вверх, а в верхушке почти их нет. В этом случае оказалось, что верхушка не сокращается. Остальная часть желудочка продолжает сокращаться за счет водителя ритма второго порядка, а вот верхушка не сокращается. Сначала Станиус подумал, что она просто погибла, мышца погибла, но когда он нанес раздражение непосредственно на мышцы верхушки, они сокращались. Значит, кардиомиоциты верхушки не потеряли ни возбудимость, ни проводимость, а просто вывод здесь однозначный. Кардиомиоциты не способны к автомахии. Вот это третий важный вывод из опыта Станиуса. То есть в качестве вывода можно сказать, что задает ритм синоатриальный узел, автоматией обладает вся проводящая система, второй вывод, и третий вывод, кардиомиоциты не обладают этим свойством. Вот так и надо рассматривать этот вопрос. Вот результаты прямого эксперимента, кардиограмма предсердий и желудочков после наложения второй лигатуры Станиуса. На предыдущем слайде мы видели с вами схему опыта, а здесь именно результаты. Верхняя кривая – это сокращение предсердий, которые работают непосредственно от синоатриального узла. А нижняя кардиограмма – это работа желудочков. Как видите, ритм здесь правильный, ритмичное сокращение, но частота сокращения сердца – важнейший показатель, действительно, в два раза меньше. Вот красивый опыт, который, к сожалению, на занятии вы не сможете провести. На основании этих данных был выведен закон градиента автоматии английским физиологом Гаскеллом после опыта Станиуса. Была выведена закономерность, которая получила название «закон градиента автоматии». Он заключается в том, что степень автоматии тем выше, чем ближе расположен участок проводящей системы к синоатриальному узлу. Показателем автоматии будет что? Не число сокращения, а частота потенциалов действия, о чем я вам постоянно говорю. Именно потенциал действия является выражением автоматии, а не сокращение. Потому что в особых условиях патологии частота потенциалов действия и частота сокращений может не совпадать. При этом непосредственно синоатриальный узел генерирует 60-80 импульсов в минуту, о чем мы говорили. Атриовентрикулярный узел 40-50. Поэтому если у человека частота сердечных сокращений 40-45 сокращение в минуту, то это повод задуматься о том, что является у него источником генерации потенциала в действии. Пучок ГИСа генерирует еще более редкую частоту, и самое меньшее количество импульсов в минуту дают волокна по тенье. Но, как видите, вся проводящая система обладает свойством автоматии, но в разной степени. Это и зафиксировал закон градиента автоматии Гаскелла. Вот посмотрите, как это происходит. Сначала генерируется потенциал действия в синатриальном узле. Затем происходит проведение возбуждения. Проведение, как видите. Возбуждение атриовентрикулярного узла. Затем опять проведение возбуждения. И только после этого сокращение самой мышцы. Поэтому для нормальной функции необходима не только генерация потенциала действия, но и проведение. Обратите внимание, по предсердиям проведение идет в основном через кардиомиоциты. И здесь мы с вами увидим второе важнейшее свойство, которое заключается в том, что все потенциалы действия стекают в одну точку, как по воронке. Принцип воронки здесь функционирует. Почему она не проходит сразу на желудочке? Разрыв сердца. Не разрыв сердца, анатомию, гистологию надо изучать. Здесь фиброзная перегородка, которая не обладает способностью к проведению, потому что не относится к возбудимым тканям. И поэтому все электрические импульсы вынуждены стекаться в одно место, к атриовентрикулярному узлу. Эти клетки, которые генерируют потенциалы действия в синоатриальном узле и, собственно, во всей проводящей системе, получили название авторитмические клетки или, из английской терминологии, пейсмейкерные клетки. Пейсмейкерные клетки, физиологи любят образные названия. Пейсмейкер – это была должность маленького барабанщика в военных оркестрах, который задавал ритм марширования. Вот подобно этому и синоатриальный узел задает ритм сокращения работы сердца. И важнейшее свойство, после процесса генерации, это проводимость. Еще раз покажу вам момент проведения и сокращения. И перейдем к свойству. Проводимости. Но прежде чем говорить о проводимости, надо разобраться, каким же образом происходит генерация потенциала действия в авторитмических, то есть пейсмейкерных клетках. Потому что самовозбуждение и автоматия – это хорошо, но это ничего не объясняет. Без причины, мы уже с вами убедились, потенциалы действия не возникают. Значит, должна быть, если не внешняя причина, если это не влияние нервные и гуморальные, то это влияние в самом синоатриальном узле. Механизм этого процесса стал проясняться после того, как были зарегистрированы с помощью микроэлектродной техники путем введения микроэлектрода в одиночное атипичное волокно микроэлектрода, с помощью которого и был зарегистрирован потенциал действия водителя ритма. Что мы здесь видим? Нарисуйте эту картину. Значит, по оси ординат, как обычно, у нас отмечена величина мембранного потенциала в милливольтах. Потенциал покоя атипичных волокон отличается относительно небольшой величиной. Если в кардиомиоцитах он составляет минус 80, минус 90, то в атипичных волокнах он всего около 60, минус 60. И вот если последить за процессом генерации потенциала действия, то наблюдается процесс снижения мембранного потенциала. Это называется как? Деполяризация. Неужели вы это еще не усвоили за целый семестр? Значит, идет процесс деполяризации мембраны очень медленно, очень плавно, как вы видите. И в этом главное отличие. Оказалось, что в этом как раз главное отличие потенциала действия водителя ритма от всех прочих потенциалов действия, с которыми мы знакомились. Вот вы видите, очень медленно идет снижение абсолютной величины до 50-45 милливольт. В это время сердечная мышца будет находиться в каком состоянии? Без потенциала действия. Для чего задаю вам этот вопрос? Еще раз, наконец, мы поймем, что без потенциала действия никаких сокращений у больного не будет. И поэтому, если произошла остановка сердца, то восстановить сердечные сокращения пытаются мощным электрическим ударом. Если вы иногда смотрите не только боевики, а фильмы, где есть медицина. Поэтому в это время сердце находится, следовательно, в диастоле. Мышца не сокращается. И все это время идет медленное нарастание потенциала до критического уровня деполяризации. Вот этот процесс поэтому получил название медленное, во-первых. Во-вторых, диастолическое, потому что в диастолу. И в-третьих, деполяризация. И когда вы будете отвечать о причине автоматии, то причиной автоматии является наличие медленной диастолической деполяризации. Как только медленная диастолическая деполяризация сместит потенциал до критического уровня, открываются потенциалозависимые натриевые каналы и возникает обычная деполяризация, которая уже принципиально ничем не отличается от потенциалов действия других возбудимых образований. Идет быстрая деполяризация, которая сменяется третьим элементом, то есть реполяризацией. Единственное, что здесь еще надо вспомнить и отметить, что следующий потенциал действия возникнет только после реполяризации. Раньше в норме он возникнуть не может. Поэтому уже отсюда ясно, что частота сердечного ритма определяется прежде всего чем? Длительностью медленной диастолической деполяризации. Если она будет укорачиваться, ритм будет чаще. Если она будет удлиняться, ритм будет медленнее. Вот отсюда это вам путь для понимания механизмов регуляции, о чем мы будем дальше говорить. Таким образом, вся причина автоматии, самопроизвольной генерации потенциала действия заключается в том, что мембрана атипичных волокон обладает способностью к медленной диастолической деполяризации. Как только закончилась реполяризация, если регистрировать некоторое время потенциала действия, мы увидим, что опять начинается медленная диастолическая деполяризация и затем генерация потенциала действия. И так все время. 100 тысяч раз мы с вами считали. 100 тысяч раз в сутки. В покое. А при физической нагрузке может быть и 150 тысяч и больше. Причина такой неустойчивости потенциала покоя, фактически речь идет о неустойчивости потенциала покоя в скелетных мышцах. Если произошла реполяризация, то потенциал покоя устойчиво удерживается на своем уровне. В атипичных волокнах мы видим, что потенциал покоя не может удерживаться на своем исходном уровне. Как только потенциал смещается до исходной величины, начинается снова медленная диастолическая деполяризация. Окончательные причины этого до сих пор не выяснены, но предполагают, что это является результатом метаболизма. И именно окислительно-восстановительных процессов, в которых периодически идет накопление оксида азота и оксида углерода. И это вызывает открытие медленных натриевых каналов. Медленные натриевые каналы, как правило, это хемочувствительные натриевые каналы. И поэтому изменение периодического метаболизма в атипичных волокнах легко приводит к смещению проницаемости медленных натриевых каналов. Их задача – сместить потенциал до критического уровня, что они и делают во время медленной диастолической деполяризации. Сделаем.
Я думаю, что попали.